Всем привет! На дворе июнь 2014-го, и вы слушаете 16-й выпуск подкаста для связистов Link Me Up. В записи сегодня участвуют Наташа и Рома, ставшие уже постоянным гостем нашего подкаста Александр Синистер и Максим Майоровский, руководитель отдела разработки лаборатории на проникновение в компании Pentested. Привет, ребята!
Привет!
Привет!
21-22 мая в Москве проходил форум Positive Hack Days. Кто не знает, это событие международного масштаба, куда приезжают со всего мира хакеры и специалисты по информационной безопасности. И, что очень приятно, организаторы русские. В 2014 году компания Pentested, наш хороший друг, приняла в нем участие. Александр подготовил доклад на это мероприятие, и без лишней скромности и даже, наверное, с некоторой долей гордости хочу сказать, что подкаст Link Me Up сыграл свою, хоть и небольшую, роль в этом.
Ура!
Итак, основными темами сегодня будут новости Pentested, обзор PhD и, естественно, пара тем про информационную безопасность в сфере телекома, а именно в современных мобильных сетях. Это все будет после блока новостей, а сейчас, Наташа, прошу к микрофону.
Да. Привет еще раз всем. Первая новость на сегодня касается службы доменных имен. Компания Orange Business Services совместно с MSKX ввели в эксплуатацию зеркало сервера L-Root. Это один из 13 корневых DNS-серверов, разбросанных по всему миру. Собственно, корневой DNS-сервер – это DNS-сервер, содержащий информацию о доменах верхнего уровня и о DNS-серверах, которые эти домены поддерживают. Далеко не каждый запрос к DNS доходит до корневых серверов, но они являются важнейшей составляющей сети интернет. В данный момент у этих серверов существует более 200 зеркал. Все вместе они обеспечивают бесперебойную работу, устойчивость к нагрузкам, в том числе DDoS-атакам, ну и географическую распределенность. Новый DNS-сервер был размещен на площадке точки обмена трафика MSKX в городе Ростов-на-Дону. В проекте приняли участие корпорации ICANN и технический центр Интернет. Специалисты отмечают, что точка для размещения была выбрана не случайно и повышает доступность информации корневого сервера для российских провайдеров и южных регионов России. Таким образом, участники проекта внесли существенный вклад не только в развитие региона, но и в мировую сеть в целом. Можно уже порадоваться.
Ну да, тут, наверное, остается только порадоваться этому событию и перейти дальше.
Да, ну, далее компания Cisco Systems планирует приобрести небольшой шведский стартап TailF. Сети по всему миру растут и ширятся, и управлять ими становится все сложнее. Это требует высокого профессионализма и затрат на обучение специалистов, человека часы и так далее. Человеческий фактор, опять же, не исключен. Продукты компании TailF позволяют осуществить мониторинг и управление сетью, состоящей из оборудования разных вендоров, с помощью одной единственной программы Network Control System. Второй продукт компании называется ConfD. Он предоставляет разработчикам сетевого оборудования возможность быстро создавать приложения для сетевого управления. С помощью TLF Cisco рассчитывает на некий толчок к развитию сетевой функциональной виртуализации, которая поможет сервис-провайдерам снизить расходы на управление, ну и уменьшить затраты времени на создание новых сервисов. Стоимость сделки оценивается в 175 миллионов долларов, и завершить ее планируется к концу текущего года. В компании трудится 75 человек, которые специализируются на программно-конфигурируемых сетях, и по закрытии сделки сотрудники TLF Systems перейдут в группу Cloud and Virtualization Group Cisco.
Ну, это вот что-то типа того НОКа, который мы в 9-м подкасте, в 9-м выпуске подкаста обсуждали.
Да, очень похоже, только платно.
Да.
Ну, видимо, в TLF сидят отчаянные линуксоиды. Называться ConfD, да и само он, как бы, название компании намекает.
Угу.
Прикольно. Интересная, кстати, штука.
Этот NCS написан на Erlang. Я тут прочитал, что Erlang, оказывается, был разработан в компании Ericsson.
Да, это правда. Ericsson Language вообще-то это означает.
Ну, вообще-то это шутка.
Ха-ха, не удалось.
Я прочитал про это.
SGSN построен на Erlang, так что можно сказать, что я немножко понимаю Erlang.
В смысле, что значит построен на Erlang?
Ну, в его основе он написан на языке, да, софт написан на Erlang, поверх Linux.
А в чем была идея, почему именно Erlang? Не знаешь?
Ну, потому что это эриксоновская разработка, и как бы SGSN, ну вот именно SGSN Ericsson, это исключительно именно эриксоновская разработка, точно так же, как и AXE-платформа, там точно так же, как и всякие софт-свечи. Вот, ну и поэтому на Erlang.
Ясно. Ну, так, чтобы не вводить в заблуждение, Erlang это назван в честь инженера, ученого, кто он был-то?
Ну, ученый, кто увел понятие, что такое вообще Erlang. Это да. Одно канала занятия в час. Ну, измерение нагрузки в сетях голосового трафика. Наташа?
Так, ну, идем поехали дальше.
Да.
Хорошо. Компания Huawei успешно провела тестирование нового поколения Wi-Fi. Стандарт называется 802.11ax и позволяет развить скорость передачи данных в 10 гигабит в секунду. Это в 10 раз быстрее, чем самая быстрая современная коммерческая технология Wi-Fi. Рекордная скорость была достигнута на частоте 5 ГГц и составила 10,53 гигабита в секунду. Достигнуть этого позволило внедрение таких разработок, как MIMO OFDI. Это гибрид между MIMO и OFDM. Потом разработка этой системы гибридного доступа и контроля помех и интеллектуальное распределение спектра частот. Ну, собственно, это позволило снизить влияние помех на передаваемый трафик и использовать в том числе совместно с Wi-Fi прочие точки доступа, оказавшиеся поблизости, например, 3G.
Это в каком смысле? Эксперты...
Ну, я так понимаю, что Wi-Fi роутер может параллельно с собой использовать еще какие-то рядом находящиеся точки беспроводного доступа.
Ну, в принципе, да. Почему нет?
Ну, вот это им и помогло.
Ну, окей. Часть. Опять там Huawei что-то мутит.
2018 году проверим. Они обещают в этом 2018 году ввести уже в коммерческую эксплуатацию. Ты посмотрим. Ну,
учитывая темпы роста, вполне вероятно. Темпы вообще всего развития.
Ну да, учитывая, что к 2020 уже 5G будет.
Кстати, в разработке стандарта 802.11ax будет участвовать, кстати, наш хуавейский инженер.
Русский?
Нет, я так понимаю, какой-то то ли индус, то ли кто, а самое бал Магди или что-то такое.
А что, почему, значит, не наш тогда?
Не китайский, по крайней мере. Наш, ну как бы, ну я в Huawei работаю.
Мой коллега, индусо-пакистанец. Окей.
Ну и в то время как другие компании пытаются завоевать рынок внедрением новых технологий, американский интернет-провайдер Comcast решил сделать проще. Воспользовавшись тем, что имеет контроль над всеми Wi-Fi роутерами своих клиентов, они просто открыли к ним общий доступ, то есть извне. Таким образом, 50 тысяч домашних роутеров вдруг превратились в хотспоты, накрыв сетью приличные территории, конечно. То есть пользователь может самостоятельно отключить у себя эту функцию, но для этого нужно зайти в личный кабинет, и пока это сделали всего лишь 1% от пользователей Comcast. Провайдер утверждает, что это все законно, потому что полоса пропускания для клиента остается прежней, а сторонние пользователи пользуются сетью как бы параллельно, потому что они подключаются к другому SSID. Вот. Но как при этом быть с интерференцией, если, например, вы живете где-нибудь над общественным местом, и те, кто туда приходит, все подцепляются к вашему домашнему роутеру. Мало приятного.
Ну, лично
мне кажется,
я
в России такое невозможно.
Лично ты за что?
Лично я считаю, что это правильное решение, что доступ к информации должен быть бесплатным, и как можно больше должно быть бесплатных Wi-Fi точек доступа. Единственный здесь, конечно, момент с точки зрения защищенности, если это, ну, открытая сеть, то, соответственно, есть, я уверен, что есть способы залогиниться на каким-то...
А ты думаешь, это бесплатный доступ?
Да почти, уверен. Нигде же не сказано, что Не, ну хотя тут написано вывести новую услугу на рынок. Ну, в любом случае, я считаю, что Wi-Fi должен быть везде и всюду. Вот.
Саша, ты не внесешь свой комментарий?
Да тут особо комментировать как бы нечего. С одной стороны, логику провайдера понять можно, но с другой стороны, да, для клиентов это... Не всем клиентам такое, может быть, понравится, конечно. Хотя это, может быть, и прописано в договоре, но все равно. То есть, опять же, возрастет так или иначе энергопотребление, да и те же волны, частоты некоторые могут быть заняты. Ну и кроме того, да, может подключиться какой-нибудь злоумышленник, что-нибудь сделать и потом уехать, в общем-то, и в логах останется адреса именно этой точки.
Ну да, с точки зрения законодательства, можно ли к этому прицепиться, что с моей Wi-Fi точки кто-то куда-то вышел, что-то сделал, увел миллионы?
У нас да. Как делается в Северной Америке, не уверен.
То есть, подожди, у нас за то, что с моей точки кто-то что-то сделал, это будет доказательством прямо?
Ну, айпишник твой, да. Твой.
Да, особенно если белый айпишник.
Именно я сидел за компьютером или... Если компьютер был, ну, MAC-адрес был не моих устройств, допустим.
Ну, мне кажется, что, ну, в таком случае ты еще можешь как-то сможешь доказать, если ты там найдешь этот MAC, через который кто-то там что-то делал, ну.
Ну, тем не менее, есть прецеденты, ну, действительно, правоохранительные органы, они же обращаются к провайдерам и просят предоставить им информацию по IP-адресу, по MAC-адресу, по еще каким-то данным.
Это возможно просто ниточка, которая приведет куда-то, откуда можно плясать. Но, мне кажется, как доказательство это нельзя использовать.
Ну, наверное.
Это все равно, что вот, если убийство произошло в моем доме, значит, виноват я.
Ну, по крайней мере, на первого на тебя подумают.
Приятного это, мало.
Так же, я думаю, и в этом случае.
Мне кажется, в Америке с этим как-то проще.
Ну, порадуемся за них.
Пресловутая свобода слова.
Это вот та вот, как вот у них вот там. Вот это вот как она, свобода слова, да? И вот эти как, демократия, что ли? Ну, как это называется? Движемся дальше?
Ну, здесь я еще можно прокомментирую. Конечно. Сейчас в последних новостях я замечаю, что... Наверное, и наши провайдеры, но слышно про заграничных, в частности американских, что они сталкиваются с ограничением полосы пропускания. И уже неоднократно поднимался вопрос провайдерами, чтобы продавать полосы конкретно интернет-ресурсам, ну, в частности гигантам типа Гугля, Фейсбука, против чего... Обычные пользователи, естественно, восстают. И мне кажется, как раз вот использование всех доступных Wi-Fi точек это как раз еще один, наверное, шаг перераспределить полосы пропускания.
Я не очень понял мысль.
Интересно.
Ну что, пользователей становится все то больше, а как бы. Ресурс ограничены.
Это я понял. То есть обязать пользователей платить за доступ к конкретным ресурсам?
Не. Платят именно, вот, например, Google хочет, чтобы к нему с хорошей скоростью был доступ. И он платит провайдеру, который ему предоставляет фиксированную полосу пропускания именно под его ресурсы. А остальные, естественно, будут там, на оставшихся скоростях. Вот такая несправедливость в интернете скоро может возникнуть.
Короче, в интернете столько проблем.
В этом вашем интернете столько этих ваших проблем.
Ну, теперь я могу продолжать, да?
Давай.
Хорошо. Nokia и SK Telecom провели эксперимент, в ходе которого скорость передачи данных достигла 3,78 гигабита в секунду. Для эксперимента использовалась базовая станция Flexi Multiradio 10 и конвергенция спектров TDD LTE и FDD LTE. Суммарный диапазон задействованных частот составил 200 МГц, но о коммерческой реализации специалисты пока молчат. Возможно, это достижение поможет, по крайней мере, в развитии LTE-сервисов.
Я вот эту тему немаленько не понял. Ром, может, ты поясни, что значит они объединили частоты TDD и FDD? Что они в итоге использовали-то?
Ну, я как бы тут не суперспециалист в радиочасти, но, насколько я понимаю, они используют одновременное мультиплексирование по частоте и по времени. Вот и все.
Но как а для FDD и TDD разные частоты выделены?
Вообще да, по спецификации, да.
Угу. То есть они в 10 раз увеличили полосу, и у них в 10 раз увеличилась скорость.
Ну, да. По большому счету, это просто тупое абсолютно решение. Ну, понятное дело, что никакому оператору ни в одной стране мира не продадут спектр частот в сколько там, 200 или 300 МГц, ты сказала?
200 МГц.
Нереально просто. То есть там продают бендами по 5 там, или 20 МГц.
А вообще стандартно в LTE сколько?
Стандартно, ну, 20-20 минимально, как бы. 2 по 20, по-моему, нужно.
Ну, как раз 10 раз.
Я просто подумал, это все равно, что взять в транк 8 100 гигабитных объединительных интерфейсов и сказать, мы достигли пропускной способности 800 гигабит в секунду.
Ну да, то же самое. Просто ресурс-то он же как бы не бесконечный. Это самое куда все упирается. Упирается в конечном счете все в частоту.
Ну, то есть основная идея, от которой можно получить профит, это использовать одновременно и FDD, и TDD.
Да, но то, вопрос, какие аппараты будут поддерживать, конечные аппараты могут поддерживать такую комбинацию или нет?
Ну, видимо, нет, потому и говорят, что это только как возможность.
Окей.
Вот, ну и самое... Последняя на сегодня новость. Google в продолжение проекта Google Project Loon провел тестирование системы доступа в интернет с помощью аэростатов. Огромный воздушный шар, висящий в стратосфере над бразильской деревушкой, предоставил таки детям доступ в интернет. И им даже не пришлось для этого забираться на дерево. Контроль положения шара осуществлялся с помощью воздушных потоков и солнечной энергии, как ни странно. Ну и если бы у них получилось использовать LTE-связь, то пользователи и вовсе смогли бы пользоваться обычными мобильными устройствами, не устанавливая дополнительного оборудования.
Я по своей серости думал сначала, что Loon как-то связано с Луной. А сегодня я посмотрел словарики, это какое-то, по-моему, довольно грубо звучащее слово, означающее что-то деревенщина, по-моему.
Колхоз.
Вот, да.
Ну все правильно, интернет же для труднодоступных
районов. Да, но просто оно, по сути, по описанию какое-то такое грубого звучания. Мужлан, деревенщина, да, вот так вот. С грубой окраской. И, как я понял по новости, LTE они все-таки протестировали, просто не с обычными телефонами, а с каким-то, наверное, приемником. И, мол, типа, может быть, в будущем мы с обычным телефоном это запустим.
В будущем, да.
Просто я подумал, ну вот стратосфера, это сколько? Километров 15, наверное, да?
По-моему, да.
То есть при прямой видимости и хороших передатчиках, наверное, LTE добьет до туда. А с мобильным телефоном?
Ну, под вопросом.
Ну, сколько вот ты строишь? Насколько вы запускаете?
Сколько радиус действия одной базовой станции?
В прямой видимости, если так вот. В идеальном условии.
Не знаю, Марат, если честно.
А тут еще и не прямая видимость будет, облака всякие.
Ну, чего-то мы, видимо, не знаем, значит, не все так просто.
Не, ну просто у них-то, может, передатчик стоит, не телефон. Там какие-нибудь антенны направленные.
На Земле?
Да. А там не было о том, какой радиус они охватывают?
Mm-mm. Ну, там было написано, что испытания проводились над школой. Ну, я не знаю, далеко ли там от школы хватало сигнала.
Ну, в общем, самое главное, что мир становится лучше, чище, добрее и светлее.
С каждым выпуском подкаста.
Да, с каждым выпуском подкаста запускаются шары, открываются новые технологии. Люди находят, каким образом взломать сеть сигнализации SS7. Что тоже не может не радовать. Ну ладно, давайте поскорее перейдем.
Давайте к гостям.
Да, к гостям. Гости.
Привет, гости.
рассказывай.
Ну, по планам у нас сейчас Максим, да, расскажет про пентестинг. Нет?
Нет, сначала я пару слов, потом передам слово, собственно, Максиму. Собственно, рад очередной раз оказаться в студии подкаста. С момента моего последнего, скажем, появления прошло достаточно много времени и много изменений. Собственно, после того, как 8-й выпуск вышел в свет, через некоторое время со мной связался Роман Романов и, собственно, рассказал, что в компании Pentested открывается новое направление, будут проводиться вебинары, и, собственно, предложил принять в этом участие.
Я напомню просто, что в 8-м выпуске Саша и Роман Романов из Pentested участвовали одновременно.
Да, ну, собственно, так как я давно искал некое сообщество энтузиастов, единомышленников в области ИБ, то, естественно, я согласился, начал проводить вебинары, помогать в том числе и другим инструкторам их готовить, там предлагал некоторые изменения, как сделать, в общем-то, вебинары лучше, как улучшить направление, и, собственно, спустя некоторое время Роман предложил мне возглавить это направление, и, собственно, с того времени по сей день я руковожу направлением обучения в компании Pentested. Ну и сам, естественно, тоже время от времени провожу вебинары, координирую других инструкторов, составляю, собственно, сами курсы, ну и слежу за тем, чтобы не падала планка качества материалов. Вот, если посчитать по цифрам, то на данный момент я уже провел порядка 10 вебинаров. Вот, собственно, что еще изменилось? Помимо вебинаров, естественно, принимал время от времени участие в других направлениях компании Pentested. Например, в рамках конференции Positive Hack Days, про которую сегодня еще расскажу немного позже, я разработал одно задание для лаборатории на проникновение. Собственно, задание представляло из себя маршрутизатор Cisco с очень ограниченными привилегиями. Не было возможности там даже посмотреть текущую конфигурацию, не говоря о том, чтобы внести какие-то изменения в конфигурацию. Вот, собственно, задание было нетривиальное. Вот. Ну, а, собственно, про сами лаборатории. Что еще один момент. Как сказал вначале Марат, да, то есть подкаст сыграл действительно важную роль. Собственно, благодаря 8-му выпуску все это и произошло, собственно, и мое выступление на Positive Hack Days в том числе. Вот. Ну, а, собственно, про сами лаборатории и про то, с чем компания Pentested заходила на Positive Hack Days, расскажет Максим. Поэтому передаю слово Максиму Майоровскому, руководителю отдела разработки лабораторий на проникновение.
Спасибо, Александр. Я для начала чуть-чуть представлю и как бы расскажу мой путь к Pentested и, в частности, к лаборатории. Это будет как бы иллюстрация, как можно прийти к IB и как бы в чем смысл нашей лаборатории, куда мы развиваемся. В принципе, начать надо с университета. Я по специальности закончил физика, а специализация у меня вообще была астрофизика, очень далеко вообще от IT и от безопасности. Под конец обучения я пару лет работал в области промышленной безопасности. То есть уже интерес к безопасности проснулся, но еще не понял, в какую сторону стремиться. Ну, в принципе, позывы заняться IT были уже в то время, я решил попробовать себе в качестве системного администратора. Мне повезло практически без опыта попасть в достаточно хорошую компанию. Это местный провайдер. Ну, правда, я занимался не телекомом, а обеспечением офиса. Инфраструктура была не очень развита, но как бы компания была молодая, очень росла, развивалась. Это побудило меня на практике очень быстро осваивать новую профессию. Когда уже забот по поубавилось, я начал задумываться о другой стороне. Это IT, это безопасность, в принципе, тоже всегда интересовало. По моему рассказу видно, что меня все интересовало. Ну вот, в конце концов, вот это нашло во мне отзыв. Я как бы начал искать, где бы мне попробовать на практике именно, потому что читать можно про Metasploit, прочитал, ладно, там про Nmap прочитал, как это применить, как были отдельные виртуалки всем известные, там с Metasploit вместе шло, либо там под веб-уязвимости, ну это как бы не давало масштаба, потому что как бы суть безопасности в сети это в сети, то есть какие-то связанные объекты взаимодействуют по определенным протоколам, и чем шире структура, тем больше возможности ошибиться в конфигурации, либо там где-то забыть дефолтный пароль, то есть масштаба в этом не было. Оставались CTF еще, но они опять же в большинстве случаев оторваны от реальности, и входной порог достаточно высок для меня как начинающего специалиста. И в принципе роль случая, я случайно попал на первую лабораторию. Тогда еще эта компания, да это не компания была, а группа ВКонтакте называлась, она даже, по-моему, не пентестит, скорее всего даже. И первая лаборатория, там, помню, на первой виртуалке стоял WordPress с уязвимыми плагинами. Ну, это побудило как бы меня изучать, какие инструменты есть, как что сканить, как пользоваться, эксплойт, переписать там чуть-чуть на питоне или что-то такое. Очень меня воодушевило. Ну, первая эта лаборатория была такая детская еще. Можно было получать админов, рутов там и все такое. Ну, это не как бы лишало шарма этих лабораторий.
Максим, а вот да. В этом пентесте зал славы ты на первом месте. Это вот тот самый или это уже другой случай?
Тест. Нет, это, ну D1. Как раз это первая была лаборатория. Как раз за нее мне вручили билет на прошлогодний PHDays. Ну, в принципе, mm-hmm. так и начались небольшие шажки. После того прошлогоднего Позитив Хакдейс мы увиделись лично с Романом Романовым, Лукой Сафоновым, познакомились. Ну, в принципе, практически после этого они мне предложили к ним присоединиться. Что было до этого, в принципе, Роман рассказывал в том подкасте. Практически сразу после подкаста мы устраивали как следующий большой наш такой шаг был. Мы делали лабораторию, это была пятая по счету, под кодовым названием «Вдоль и поперек» на международном форуме по практической безопасности Zero Nights. Большой действительно шаг был. После этого компания начала очень бурно развиваться, о чем я скажу чуть попозже. Пока по лабораториям. К следующей лаборатории, это как раз была подготовлена специально для этого Positive Hack Days. Первый раз я был в качестве руководителя. Это был мой собственный проект.
То есть ты лабораторию создавал?
Ну да, до этого я был как, ну, как мы обычно собираемся, предлагаем какие-нибудь баги, ошибки конфигурации, пытаемся связать это, ну то есть в качестве исполнителя. Руководил всем Романов Роман изначально.
И вот эта лаборатория была. Ага, еще? Да. Мне было бы интересно послушать, как у вас происходит придумывание лаборатории от и до, если можно. Расскажешь?
Ну, в принципе, ну, я уже в общих словах. Кратко, ну, да. Как бы объявляется мозговой штурм. все предлагают какие-то идеи. Как я забыл упомянуть, первые лаборатории у нас, в принципе, были, они включали вот WordPress с уязвимыми плагинами, либо какая-то бинарная уязвимость в Винде, ну, что-то такое. Потом наш штат начал разрастаться, у нас уже стали появляться там реверсы, либо кто занимался сетями, то есть уже ширился. Ну, вот собираются, кидают всякие идеи, потом отбираются как бы лучшие, назначаются ответственные, они их реализуют. Потом еще происходит этап связывания этого в единый сценарий. Вот как раз что я сделал в лаборатории вот на этот Positive Hack Days, это был как бы такой нелинейный сценарий, что, как мне кажется, ближе к реальности. Так вот, шаг придумывания сценария и разбрасывания так называемых токенов. Токен — это какая-то комбинация цифр, табуков, которые участник обозначает, он постит на специальной форме в кабинете, что он получил доступ к серверу. Ну вот, разбрасываются эти токены, ну и в принципе следующий этап заключительный — это тестирование своими силами. То есть тестируются не свои, а уже чужие реализованные уязвимости. Это происходит для того, чтобы исключить факты использования незапланированных уязвимостей. Ну и также проверить, иногда трудно учесть, что, ну, например, атакующий с предыдущей захваченной машины никак не может получить доступ к следующей. Там, вот на пальцах сложно у меня получается объяснить.
Вообще понятно.
Ну, в принципе, то есть мы тестируем, как будет проходиться лаборатория вся полностью, а не единичные таски. Ну,
а сколько, в принципе, все. Ага. Сколько человек участвует в придумывании?
Сейчас я уже даже не могу оценить, это по порядка 10 человек, даже больше. Потому что кто-то приходит, кто-то уходит. То есть сейчас вот это последняя лаборатория, это был такой масштабный весьма проект, который отличался от предыдущего. Ну, в принципе, это качество, присущее всем нашим лабораториям.
Это та лаба, для которой ты, Саша, делал, да, задание?
Да, с лабораторией отдельной на Positive Hack Days заходили. Да, я одно задание тоже делал.
Ну, вот, в принципе, про лаборатории я еще... Мы решили на российском рынке предлагать такую эксклюзивную услугу. Ну, то есть лаборатории наши в большинстве бесплатны. Для таких энтузиастов вот, на соревнованиях мы решили предложить корпоративные лаборатории. То есть это как бы тренинги для IB-специалистов, сетевых администраторов, уже работающих в какой-то компании, чтобы они могли попробовать, опять же, как у нас лозунг идет везде, чтобы защититься от хакера, надо научиться думать как хакер. Вот. Ну, по лабораториям, в принципе, все. Могу еще добавить, что компания, теперь уже компания Pentested, сейчас очень быстро развивается. Наши сотрудники участвуют в разнообразных баг-баунти, то есть есть на в залях почета Яндекса, AT&T. Также публикуются в широко известных изданиях Pentest Magazine, например, зарубежные электронные издания, ну, в Хакере, блоги, Хабре. За это время также было реализовано программа обучения, вот как раз Александр Синистер руководит этим направлением. Программа стажировки для начинающих. То есть тот, кто решил попробовать себя в IB, но не знает, куда, как туда попасть. Ну и, в принципе, логичные направления еще появились: аудита, то есть предлагаем услуги аудита, пентеста и разработка веб-приложений. Это, естественно, безопасных и протестированных нами. Вот чем я хотел похвалиться.
А сколько лет все это произошло, весь отрывок?
Да это произошло буквально... Все это началось в марте прошлого года. Так что, как бы,
ну.
Масштаб можно оценить. Ну, в принципе, основное это развитие произошло после лаборатории на Zero Security прошлой осенью.
Классно. Вы молодцы.
Ну, да.
Попробуй поучаствовать, пройти лабораторию.
Да, у нас, кстати, сейчас запущено две лаборатории наши. То, с чего они как бы начались, самые серьезные, это та, которую мы готовили для журнала «Системный администратор». И последняя наша лаборатория, которая была для Positive Hack Days, победители объявлены, и мы решили ее оставить, чтобы остальные смогли тоже потренироваться, попробовать силы.
Саша рассказывал про ту часть, которую он делал. Ну, прям непросто, мне кажется. Особенно если человек как бы должен знать и в плане веб-уязвимости, и сетевых уязвимостей. Довольно широкий получается диапазон знаний нужно иметь.
Ну, вот мы с Сашей общались как-то. Я ему признался, что вот если первой лаборатории я как бы учился и, в принципе, мог один за какое-то конечное время, то последнюю как бы в одно лицо я бы не смог осилить. Ну, как бы я общался с теми, кто победители до наших лабораторий. Это как бы профессиональные CTF-ники, то есть у них опыт, в принципе, огромный по решению отдельных заданий. Но они все-таки обмениваются знаниями, каждый в какой-то области поднаторел, поэтому...
Ты имеешь в виду, в ходе прохождения лаборатории они общаются?
Ну да, но это нормальная такая атмосфера среди них принята. То есть они как бы не жмутся.
Ну я думаю, до какого-то определенного этапа, наверное.
Ну, в
когда
принципе,
близко
да.
К финишу, вряд ли там уже начинают они делиться. Продолжают.
Это могу еще рассказать, что у нас все-таки, как бы мы не пытались обеспечить, у нас в лабораториях как бы мы стараемся избежать получения более высоких привилегий, чем это надо для атакеров, как мы их называем в своем сожжении. Да, вот в последней лабораторке у нас все-таки сумели получить рута глупым образом, ну, что как бы показывает, что расслабляться нельзя, да никогда. Причем это шло почти еще из прошлых лабораторий. Очень обидно. Но это делает нас сильнее и опытнее.
А такие вещи вы сразу залатываете? Или раз уж сделали, то оставляете?
Да нет, мы их залатываем, конечно. Потому что бывают разные участники. Вот как бы основной костяк, кто участвует и побеждает, они такие весьма этичные, хорошие ребята. То есть они там рут получили, ну, полазили там, посмотрели исходники скриптов, где у нас там что-то автоматизировано, ну так ради интереса, но они мешать другим не будут. А есть совершенно другие люди, которые сами получили доступ, но при этом будут мешать другим. У нас, кстати, вот было так на этой лаборатории, то, что мы долго боролись, пока они просто не перестали участвовать. Какие-то опытные ребята, весьма, судя по тому, что они доделали. Просто ради прикола, видимо, мешали остальным.
ЧСВ свое почесать.
Что?
ЧСВ свое почесать.
Ну, ЧСВ. Наверное, да.
Ну, я-то вообще не пробовал, так что я тут помолчу тогда скромно. Предыдущую лабораторию пробовал Макс проходить, наш вот еще один ведущий. Но он, по-моему, тоже не сильно далеко продвинулся тогда.
Я даже больше скажу. Я даже, в принципе, не знаю, с чего начать. В какую сторону?
С чего начать? Заходите на lab.ptest.ru, там есть How to Connect, а дальше понеслась по карте.
Ну, блин, ну это классно. Очень приятно, что есть люди, у которых получается, которые делают что-то, создают реально что-то новое. Вот о подобном, я думаю, о подобной лаборатории и аналогов я вообще не слышал. Думаю, только на Западе они где-то есть. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
А правда, есть у нас, у вас аналоги, конкуренты?
Ну, в России нету, но за рубежом пытаются устраивать. Вот как раз когда рождался, так сказать, Pentested, был проект, блин, как же он назывался? По-моему, S2 от, блин. Забыл. У них был наподобие тоже проект. Ну, там была как бы не инфраструктура, инфраструктура была, но задания были построены именно по таскам. То есть там предоставлялся доступ к одному серверу на каком-то конкретном шаге. Ну, в принципе, это, блин, вот не могу вспомнить. Саш, ты не помнишь?
Семантик, может
кто
быть?
Кто был устроен? Да. Семантик как раз был. Ты там участвовал, в принципе, только начал, но я так ворвался, что несколько дней даже держался на втором месте. Потом я сдулся. Про профессионала было покруче меня. И, в принципе, это вот единственное, что было близко к нам. Насчет остального я не слышал.
Ну, то есть, фактически, вы создали не имеющую аналогов в мире систему, лабораторию, которая позволяет тренироваться людям в области информационной безопасности. Это, я считаю, что это мега круто просто.
А, ну вот я еще забыл заметить, если наши лаборатории могут показаться достаточно уже как бы сложными, потому что охватывают многие области. У нас люди, занимающиеся на программе стажировки от Pentested, у них был заход на PHDs с более легкими лабораторными, которые как раз были рассчитаны на более начинающую аудиторию, чтобы подготовить себя посерьезнее.
Вообще, мне кажется, эта вот идея, ну, какие-нибудь простые лаборатории делать для начинающих, это вообще классно, потому что я вообще все мое увлечение сетями и всем началось именно с какой-то игрушки, которая нужно было, ну, вообще элементарной на флеше, нужно было починить в сети там кое-что, ну, несколько проблем. Она меня так-то затянула, и вот просто с нее все началось. И когда ты чувствуешь это удовольствие от того, что что-то получается, оно ни с чем не сравнимо.
Да, такое.
Да, это да.
Лично я всегда рассматриваю как бы некое такое противостояние себя и машины. Я не знаю почему, но то, что чувство победы, это подвиг. Ну, для мужчин важен подвиг, поэтому и нравится, поэтому мужики этим занимаются. Может быть, мы двинемся дальше постепенно к... Что-нибудь есть еще?
Ну, если дальше, тогда я немного расскажу про сам форум Positive Hack Days. В общем-то, как говорилось, это международный форум по практической безопасности. Организовывает его компания Positive Technologies. Вот, собственно, масштабнейший ИБ-марафон, который проводился в этом году уже в четвертый раз в Москве. В этом году конференция, в общем-то, проходила в здании бывшей фабрики «Красный Октябрь». Сейчас это технологический центр Digital October. Вот, собственно, если в прошлом году конференцию посетило там 2000 человек, то в этом году, по подсчетам организаторов, цифра приближалась уже к 3000. То есть это действительно масштабное событие. Собственно, я впервые был на мероприятии такого масштаба. Было очень интересно. Собственно, атмосфера некого такого хакерского праздника. И что тоже немаловажно, в общем-то, было много общения с интересными людьми. Можно было подойти и пообщаться там, с легендами там, хак-сцены или там, вообще сферы ИБ. Лично мне удалось пообщаться там как с главным редактором журнала «Хакер», так и с редактором рубрики «Взлом», совместно с которым я написал уже 2 статьи, ну и, собственно, продолжаю писать. Вот, было очень интересно. Что еще? Ну, собственно, помимо того, что на конференции проходили доклады непрерывно, там в режиме нон-стоп, можно сказать, были также и всевозможные, скажем, задания и, как можно сказать, еще соревнования, в том числе CTF проходили, и, скажем, было задание HashRunner, отдельный конкурс, в котором нужно было показать знания в области криптографии и, собственно, расшифровать определенные алгоритмы, там, начиная от стандартной MD5 и там, заканчивая SSH там, 512, там, в таком духе. Вот, что еще интересно было? Отдельно был как бы стенд локпикингу посвященный. В общем-то, приезжали из, насколько я правильно понял, из Соединенных Штатов, Tools, и, собственно, со своими отмычками, и показывали там сразу же и мастер-классы, и можно было самому попробовать разные уровни замков открыть. В общем-то, тоже достаточно интересно.
Вот. Я перед Байкалом накачал себе видео по локпикингу. Поеду, буду там изучать.
Да, там же у них можно и приобрести отмычки некоторые уникальные, собственно, на месте. Вот. Что еще? Ну, в общем-то, было интересно, много мероприятий, соревнований и интересных докладов тоже было. Собственно, приезжал я, как уже говорилось, не в качестве там посетителя, а, собственно, в качестве спикера и выступал с докладом. Пару слов расскажу, о чем был доклад. Доклад назывался «Interceptor NG, Sniffer нового поколения». Рассказывал я про самый, наверное, прогрессивный инструмент для восстановления данных из трафика и проведения автоматизированных атак. Изначально этот инструмент разрабатывался, начал он разрабатываться достаточно давно, в 2006 году аж. И, собственно, изначально автор, скажем так, планировал сделать просто инструмент для перехвата сообщений ICQ. И все, собственно. На тот момент, скажем, инструментов готовых не было, которые корректно могли работать с русской кодировкой, чтобы все было читаемо и удобно. Вот, и, собственно, так появился Interceptor. Вот, с годами он обрастал новыми функционалами, соответственно, появлялась поддержка новых протоколов, и со временем автор реализовал собственный NAT, что позволило уже затем... Ну, зачем это было сделано? Потому что в среде Windows, ну, сам инструмент, он, как бы основная платформа для Interceptor – это платформа Windows. И, собственно, под Windows нету встроенного функционала для, скажем, гибкого маршрутизации, там, так как это есть, например, в Linux, IP Tables, там, и в других операционных системах. Собственно, в Windows этого не было, поэтому автор реализовал собственный NAT на базе WinPickup, и это позволило уже в дальнейшем ему реализовывать атаки класса Man in the Middle. Начиная от...
А для чего?
Что-то?
Как именно NAT использовался?
NAT используется именно для маршрутизации. То есть это классический симметричный NAT, но вот он применяется как маршрутизация, так как используется и спуфинг, и всякие всевозможные man in the middle атаки, поэтому таким образом и нетривиальным, скажем, используется NAT. Собственно, вначале появились там, скажем, те же классические RP Poison там, и все известные атаки, но постепенно функционал расширялся, и в том числе появились атаки, которые были разработаны непосредственно автором Interceptor, которые, в общем-то, на тот момент аналогов и не имели. Да, к слову, доклад, естественно, разрабатывался совместно с автором этой утилиты, естественно. И, в общем-то, несколько уникальных атак и было озвучено, и в том числе продемонстрировано заранее записанное видео. Там были атаки, например, DNS over ICMP Redirect. Это тоже как бы уникальная атака. ICMP Redirect – это достаточно известная атака, достаточно старая. Основана на том, что, ну, понятно, что добавляем таблицу маршрутизации жертвы, там временную запись там, на некий хост, вот, и становимся посередине, собственно, и перехватываем весь этот трафик. Вот, DNS Aver, скажем, ICMP Redirect – это уже развитие, некая эволюция этой атаки, которая была разработана автором интерцептора. И, собственно, в начале атака начинается с того, что целевой сервер, которым изменяется маршрут, это, в общем-то, является DNS-сервер жертвы. Ну и, собственно, под контроль берутся все DNS-запросы. Вот. И в тот момент, когда интерцептор отправляет DNS-ответ жертве, его таблица маршрутизации уже содержит записи для всех новых адресов с маршрутом. Вот. И, собственно, удается прослушивать не только трафик до DNS-сервера между жертвой, но и все, что через этот DNS резолвится. В общем-то, это, скажем, уникальная атака, которая актуальна до сих пор. Ну, если взять Windows, то это до Windows Vista, скажем, подвержены системы. Ну, если брать Linux, то это в том числе и самые актуальные на сегодняшний день дистрибутивы. Пробовал на маршрутизаторах Cisco, атака не сработала. Возможно, на некоторых прошивках тоже будет работать. Вот, еще был ряд атак, несколько, и в завершение было еще в том числе и две атаки, реализованные эксклюзивно для Positive Hack Days, там Java Inject и Heartbleed Checker, это, собственно, эта уязвимость, которая нашумела относительно недавно в OpenSSL. Была добавлена проверка, в том числе и в этот снифер. Вот еще, собственно, еще один интересный факт, который был озвучен на докладе, тоже, наверное, будет интересно узнать. Автор, скажем, утилиты открыт для общения, и, соответственно, периодически пользователи пишут ему там баг-репорты, находят какие-то ошибки, задают вопросы, и в один, несколько, скажем, некоторое время назад, несколько лет назад, было общение с одним из пользователей, скажем, вот, и в процессе общения стало понятно, что этот человек где-то собирает большие объемы трафика, который затем анализирует интерцептором. Ну, собственно, интерцептор может не только в реальном времени все это анализировать и, скажем, вынимать, скажем, пароли и там хэши из трафика, все, что может представлять интерес. Но, естественно, и в офлайн режиме, то есть умеет работать как с пикап форматом, так и с пикап NG, с новым форматом Wireshark. Вот. И, собственно, этот человек, некий пользователь, анализировал большие объемы трафика, там некоторые ошибки нашел. Вот. На вопрос автора интерцептора, откуда он берет там действительно десятки гигабайт и больше, в общем-то, трафика, он ответил, что держит в Торе, ну, собственно, известная сеть Тор, скажем, uh-huh. которая используется для, скажем, обеспечения анонимности. Вот он держит exit-ноду, то есть выходная нода – это там, где, в общем-то, уже трафик выходит дальше в интернет, скажем так. То есть между узлами обмен, это так называемая луковая onion маршрутизация, когда как бы многослойное шифрование происходит. Ну и выходная нода там, где нода, там, где этот узел, где, собственно, трафик уже выходит, скажем, в открытом виде. Вот. И он держал выходную ноду, и, собственно, трафик брал оттуда, и дальше уже с ним работал. Вот. Собственно, затем, собственно, ошибки в интерцепторе были исправлены, и общение с этим пользователем прекратилось. И спустя некоторое время, там, возможно, год или чуть больше, автор интерцептора, в общем-то, просматривал свою переписку в почте и увидел письма от этого человека, опять-таки. В глаза бросился электронный адрес, и, собственно, это оказался Эдвард Сноуден. То есть он писал именно с того же адреса почта LavaBit, с которого потом отправлял документы и компромат журналистам, собственно. Вот это, собственно, факт тот, что сотрудники спецслужб США использовали этот инструмент. То есть это как бы...
Прикиньте, ребята.
Да.
Про просто как из серии фильма какого-то.
Да, совпадение.
Да. Я вообще заслушался Саша, пока он это рассказывал.
Да, собственно, я это озвучил в том числе и на докладе, тоже это как бы вызвало интерес у всех слушателей. Вот, собственно, получилось, я так понимаю, достаточно неплохо, полный зал, и по итогам конференции, скажем так, доклад попал в десятку самых обсуждаемых докладов. Вот, там всего там докладов было порядка 50. Вот.
Поздравляем.
Да, спасибо.
Поздравляем.
А про то, что Сноуден держит выход из сети Tor, был, кстати, даже на Хабре статья.
Буквально на следующий день, да, после моего доклада, собственно, такое интересное совпадение, да, появилась статья на Хабре, и тоже как бы подтверждение.
Угу.
Вот, ну и, собственно, докладов было много, интересных в том числе тоже было много, но сейчас, как и последние годы, такой тренд в основном это, скажем, SCADA уязвимости, то есть это SUTP уязвимости в промышленных системах управления, и там, в том числе, и кроме этого, естественно, это, скажем, всякие мобильные устройства, технологии проникают в повседневную жизнь, были доклады посвящены там уязвимостям Smart TV и всего такого. Вот, поэтому, к сожалению, по, скажем, по телекомам, по сетям докладов было мало, вот, но они были. И, собственно, помимо моего доклада, так или иначе связанного с сетями, было несколько докладов, направленных на атаки в мобильных сетях. Вот, собственно, один из этих докладов интересно было бы обсудить. Скажем, доклад представили два исследователя, это Дмитрий Курбатов и Сергей Пузанков. И, собственно, основная идея этого доклада была в том, что можно прослушивать, собственно, приложив некие усилия, можно прослушать мобильный разговор, в общем-то, в том числе, например, находясь на, скажем, другом конце света. В чем, в общем-то, суть? Суть доклада в том, что он рассматривал, скажем, возможности злоумышленника, который получил доступ к системе сигнализации SS7. В чем идея? Идея в том, что как-то достаточно давно телефонные сети были полностью замкнуты, полностью изолированы, и, в общем-то, проникнуть туда было достаточно проблематично. А сегодня главное слово, в общем-то, это унификация, унификация во всем, и, скажем, постепенно мобильные сети проникают в IP-сети. Может доходить до того, что некоторые устройства в сетях оператора могут представлять из себя там просто софт, который крутится где-то там на сервере в стойке. Вот. И, собственно, да, может возникнуть вопрос, каким образом для того, чтобы провести эти атаки, каким образом можно вообще попасть в сеть SS7. Вариантов несколько, и в некоторых странах, там, допустим, если взять африканские страны, там, или еще где-то, GGSN-ы, в общем-то, могут светиться прямо в интернет, причем такими протоколами, как там HTTP, Telnet, SNMP, вот, опять же, эти исследователи находили такие GGSN-ы, вот. Кроме того, если вспомнить о фемтосотах, про которые тоже когда-то упоминалось в одном из подкастов, портативные, скажем, такие базовые станции, то ситуация здесь такая, что там голос сообщения передаются обычно по IPsec туннелям. И, скажем, ну а дальше в качестве недоверенной сети обычно выступает самый обычный интернет. Вот. И, собственно, вроде как были прецеденты, когда удавалось перехватывать данные, которые проходили через такую фемтосоту. Но, тем не менее, прецедентов то, что через нее попадали в сеть операторов, таких известных случаев не было.
Это маловероятно на самом деле, потому что с точки зрения маршрутизации, даже IP-шной, ну, Mobile Backhaul, это то, IP-шная транспортная сеть именно для радиоузлов, она ничего не знает о core-сети, куда необходимо злоумышленнику попасть, ну, чтобы там прослушать звонок или задедосить коммутаторы и так далее. Может быть, именно поэтому и не было прецедентов через Femtosoto.
Да, через Femtosoto, да. Но, собственно, что еще предлагали исследователи, как из возможных вариантов? Там, скажем, сеть поддержки, допустим, оператора, там, техподдержка вендоров, там, или некие сети обмена трафиком между операторами. То есть варианты. То есть суть в том, что ходят большие объемы трафика, и атакующий может прийти из любой части.
Ну, так и есть, ты прав. То есть, насчет ГГСНов, это, я уверен, самый простой путь, потому что, ну, попав на ГГСН, дальше можно будет попасть в технологическую сеть оператора. А по поводу EGRX, да, это именно GRX-провайдеры, которые для обмена мобильного трафика для роумеров, короче говоря. Вот. То, что если ты там за рубеж уехал, у тебя трафик пойдет через GRX-провайдеры. И там тоже, возможно, там, перехват и так далее.
Ну, собственно, вся уязвимость, скажем, и вся суть проникновения в дальнейшем, это, скажем, целью является стек протокола SS7, он был разработан где-то там в 70-х годах, но потом, естественно, возникла необходимость передавать сообщения сигнализации по IP-каналам, и для этого, в общем-то, был разработан протокол SIGTRAN. Ну и суть в том, что в прошлом особо безопасности внимания не уделяли, поэтому сам SSCN содержит некоторые концептуальные уязвимости, которые будут, ну, собственно, которые демонстрировались на том докладе. Для того, чтобы, в общем-то, было представление, как это все, как эти реализовывались эти атаки, нужно несколько, скажем, несколько терминов, несколько определений, так как они будут использоваться, в общем-то, активно. Что здесь будет? MSC плюс VLR, если я правильно понял, то, собственно, это центр мобильной коммутации, и при нем база, которая держит абонентов, в общем-то, которые в данный момент там каким-то образом закрепились. Вот. И пограничный коммутатор и HLR. Это самая большая база данных, насколько я понимаю. Там должны содержаться данные всех абонентов конкретного оператора. Ну и биллинговая платформа, само собой. Да, то есть, если я что-то буду говорить неправильно, то, да, просьба...
Не, все окей, все правильно.
Да, поправлять. Вот. Ну и, кроме этого, как происходит идентификация, то есть, тоже будет использоваться. Есть несколько тоже идентификаторов в сетях мобильных. Есть GT, Global Title, число, которое чем-то похоже на телефонный номер, оно используется тоже. Вот. Что еще есть? Есть MSI, MSDN. Обычный телефонный номер. Понятно, что SMS-центр. Есть еще MSRN. Временный идентификатор, там, насколько я понял, он используется на несколько доли секунды, даже не на секунду, для коммутации входящих вызовов. И IMSI. Уникальный международный идентификатор 15 цифр. Вот. Собственно, эти все термины будут использоваться.
Ну, если ты не против, я поясню немножко,
да,
тогда.
Да.
По поводу вот MSSDN, это наш классический вот номер. Global Title GT – это номер, который фактически является аналогом IP-адреса в сети SS7. То есть по Global Title осуществляется маршрутизация. MSRN, он, да, ты правильно сказал, он как раз это временный параметр, выделяющийся абоненту для принятия входящего вызова или совершения исходящего вызова. То есть, и IMSI это как бы именно тот параметр, который хранится в HLR. То есть в HLR хранится связка некой IMSI с неким MSSDN. То есть когда мы покупаем сим-карту, на самом деле мы покупаем устройство, на котором записано IMSI. И при первом обращении к HLR мы только тогда узнаем, ну, с точки зрения оператора, какова связка между IMSI и MSSDN. То есть в сети MSSDN фактически не используется. Используется именно параметр IMSI. Вот. Все.
Ну и, собственно, переходя уже к атакам, их было рассмотрено там достаточно большое количество. Тут, естественно, всех заинтересовавшихся можно отправить на запись этого доклада. Мы рассмотрим только несколько буквально самых интересных атак, которые самые такие значительные, скажем. Ну и первый вариант можно рассмотреть, скажем, перехват входящих СМС абоненту. Сама атака, в общем-то, разбивается несколько шагов. Самый первый – это, естественно, нужно собрать информацию атакующему, то есть провести некоторую разведку. Нужно узнать идентификатор коммутатора, на котором зарегистрировался абонент. Ну и для этого отправляется сообщение «Send Routing Info FSM». При этом атакующий может находиться в любой части планеты. Ну, естественно, так как SSM – это международная сеть, ну, нечто, можно сказать, похожее на BGP отдаленно, если проводить аналогию. Ну и, соответственно, в этом сообщении атакующий говорит, что он SMS-центр, его Global Tide такой-то, и спрашивает, собственно, где абонент с таким-то MSISDN. Изначально это сообщение приходит на пограничный коммутатор, естественно, который в неизменном виде, можно сказать, пересылает его на HLR. Мол, для такого абонента есть смс, помогите его найти. Ну и, соответственно, HLR выдает всю информацию вплоть до IMSI абонента и сообщает, в зоне действия какого коммутатора находится абонент. Также HLR сообщает и свой адрес тоже. Вот, собственно, это все демонстрировалось, в том числе и дампе Wireshark'а. Все эти сообщения. Ну, что затем происходит? После того, как атакующий собрал всю эту информацию для себя, он подменяет адрес коммутатора для того, чтобы, собственно, получить входящие смс. Для этого уже используется другое сообщение, сообщение Update Location. То есть узел атакующего говорит, что он новый коммутатор, после чего HLR перезаписывает у себя в базе новый идентификатор коммутатора. Ну и, собственно, все. После этого СМС, который придет к жертве, в общем-то, и попадет к атакующему, собственно.
Да. Но только до тех пор, пока реальный абонент сам не сделает location update. Ну да, все верно. Входящую СМС-ку атакующий увидит. Причем в абсолютно незашифрованном виде. То есть точно так же в трейсе Wireshark'а.
Собственно, важно еще, в чем вообще опасность. То есть это не просто может быть смс. В первую очередь, это, естественно, одноразовые пароли в двухфакторной авторизации, например, системы клиент-банка. Вот. И при этом, например, если у абонента злоумышленники сняли деньги, то, соответственно, он не видит смс о том, что со счета были деньги. Ну, собственно, что еще может быть? Еще может быть восстановление паролей в каких-нибудь там сервисах. То же самое. То есть угроза достаточно большая.
Так а в итоге самому валидному абоненту в итоге дойдет смс?
Нет, не дойдет.
В этом-то и суть атаки. Ну, если рассматривать именно атаку целевую, то что ему не дойдет эта смс, это, собственно, будет в плюсе для атакующего.
Не, а так, чтобы, допустим, жертва вообще не замечала, что что-то происходит.
Так он никак не заметит, просто ему будет казаться, что ему смс-ки не приходят. Ну не приходит, ну позвонит оператору. Оператор что сделает? Ну там заведут заявку. Пока это дойдет до технического подразделения, чтобы оно зашло там на смс-центр, очень много времени пройдет. Дня 2-3 не меньше.
Ну, отследить, что смс-ка уходила не туда, они смогут.
Они смогут, да. Они увидят, что смс-ка отправлялась не на правильный коммутатор. То есть у нее в смс-центре, который отсылает смс-ки абонентам, они увидят, что на данного абонента destination MSC коммутатор записан какой-то вообще левый. И напрягутся, и озадачатся. Но будет поздно.
Вот, это, собственно, одна из атак. Еще одну атаку можно рассмотреть, тоже показательная. Скажем, можно определить физически местоположение абонента. Понятно, что телефон зарегистрирован в сети оператора постоянно сообщать свое местоположение, вот, информацию о которой может опять-таки узнать злоумышленник. Что для этого ему требуется? Вначале нужно опять отправить сообщение Send Routing Info FSM и собрать все идентификаторы, связанные с абонентом. Вот. Затем используется запрос Provide Subscriber Info. Собственно, запрос означает то, что, в общем-то, требуется рассказать, где находится абонент. Ну и в ответ должен прийти сообщение с идентификатором той соты, где зарегистрирован абонент. Это должны быть целый ряд, опять же таки, скажем, идентификаторов, MCC, Mobile Country Code, код сети и, в общем-то, LAC и SID, то есть группа сот и непосредственно сама сота. Вот. Как бы на первый взгляд эти цифры вообще могут ни о чем не сказать, но, как оказалось, есть сервисы в интернете, которые по этим всем цифрам могут просто на Google Maps выдать точку на карте. Собственно, это покажет, где находится вот базовая станция непосредственно, которая вот прямо сейчас обслуживает абонента жертву. Погрешность, естественно, будет большая, это не GPS, но все равно. Кроме того, как оказалось, уже существуют на черном рынке сервисы с аналогичными, скажем, предложением, и там стоимость за такой запрос колеблется там в сумме около там, $400.
За один запрос?
За один запрос, да.
Слушай, я пошел, короче, сейчас настрою балалайку. Не, на самом деле это очень просто, понимаешь, в том-то дело, что делается это, ну, просто на раз-два. Я могу сам сейчас сесть в команду за командную строку и.
Вот. Ну вот смотри, каждая базовая станция, она при запуске регистрируется, да, где-то. И благодаря этому мы можем узнать адрес ее расположения.
Ну, я на самом деле, это на самом деле для меня самый непонятный момент, откуда люди берут информацию о соответствии вот этого SLID, да, да, какой-то географической позиции. Понятно, что у оператора есть отдел радиопланирования, который, ну, всю эту информацию себя хранит. У них там специально есть программное обеспечение по радиопланированию. То есть, видимо, кто-то сливает эту инфу.
А вот смотри, когда, допустим, в Яндексе или в Дубльгисе он мне триангуляцию делает по этому, не триангуляцию, а показывает по базовым станциям, где я нахожусь, он откуда информацию берет?
Вот это хороший вопрос. Это я не знаю, как этот сервис работает.
Может такую информацию сам оператор?
В принципе, да, внутри. Почему нет? Это никакая же не секретная информация. То есть, ну, стоит тут базовая станция в таком-то зоне действия. Вот у нее такой CLID. Ну, я думаю, что вот именно AGPS, как он называется, то есть позиционирование по секторам базовых станций, он именно так и работает, что.
Ну, то есть телефон, допустим, видит одновременно три базовые станции, и на каждую из них может отправить запрос.
Ну, не, он постоянно, в общем-то, шлет запрос всем соседям, то есть отслеживая, какая базовая станция светит лучше. И, ну, если, как так сказать, залезть в радиопараметры телефона, ему сообщают большое количество базовых станций, свои параметры, в том числе и SLID, в том числе и LAC, ну и телефон выбирает, на какую базу перейти.
То вопрос только в том, откуда он берет координаты.
Да, вопрос только в том, где, как появляется связка между CLID и, ну, долготой и широтой на карте.
Надеюсь, кто-нибудь из слушателей ответит на этот вопрос.
А я вот выясню и отпишусь.
Давай, давай.
Я, кстати, поговорил с ребятами, которые занимаются у нас, ну, непосредственно Circuit Core, да, то есть MSC и HLR-ами. Они говорят, что да, эта проблема, она известная. И как это интересно, вот буквально недавно мне удалось столкнуться, что операторы ищут способы, как защититься от подобных атак. Но самое интересное, что это настолько принципиальное ограничение протокола, самого стека протоколов, что нету другого способа, как именно изолировать вот эту сигнализацию SS7, ну, сеть SS7, чтобы невозможно было извне в нее попасть и прикинуться HLR-ом или MSC и так далее.
Так а какой в итоге другой путь попадания, кроме светящегося в интернет GGSN?
Ну вот видишь, как-то мы говорили про GRX, возможно, это можно как-то через GRX сделать, но мне сложно представить. Самый банальный путь, видишь, в чем проблема? Допустим, пускай GGSN находится, GGSN где-то находится в Африке, но это значение не имеет, потому что попав на африканский GGSN, рано или поздно, при определенных усилиях, ты попадешь в сеть технологическую SS7 другого оператора. Российского, mm-hmm. американского. Это не имеет значения. Вот.
В конце я скажу еще пару слов, как с этим борются другие операторы. Там было еще выступление представителя оператора Orange, известно. Он пару слов про это тоже сказал. Собственно, и еще одна атака, последняя на сегодня. Там их на самом деле было очень много. Ну, самая, наверное, интересная, но она также и самая сложная и затратная по количеству действий. Это, собственно, перехват звонка и прослушивание. Собственно, начинается опять же с того же самого. Сбор информации. Опять-таки отправляется send routing info в FSM. Собирается максимум информации. Ну, а затем update location, подмена MSC VLR. Вот. При этом еще HLR может, не может, а должен отправить атакующему сообщение insert subscriber data. В общем-то, в этом сообщении, сколько я понимаю, содержится достаточно подробная информация об абоненте, его профиль, там, подключенные услуги и, в том числе, что самое важное, это адрес платформы, которая отвечает за тарификацию, собственно, биллинговая платформа. Эта информация как бы ключевая является в этой атаке. Вот. И в итоге атакующий собирает все идентификаторы, профиль жертвы и адрес биллинга. Затем сообщение update location отправляется еще раз, и при этом в качестве коммутатора, на котором служится абонент, указывается адрес коммутатора, ну, который был и получен на предыдущих шагах при сборе информации в разведке. Вот. HLR вносит все изменения в базу, затем атакующий отправляет сообщение insert subscriber data. В этот раз атакующий представляется сам уже HLR и выдает тот профиль, который вот был получен на предыдущем шаге. Но при этом, самое главное, в общем-то, в качестве адреса биллинговой платформы он ставит свой собственный адрес. Ну и, собственно, остается дождаться, пока жертва начнет вызов. В тот момент, когда жертва совершает вызов, происходит обмен сообщениями с HLR, и в какой-то момент коммутатор отправляет сообщение для биллинга. Ну, понятно, что нужно начинать тарификацию, и что еще важно, в этот момент атакующий узнает номер, кому звонит жертва. Затем атакующий отправляет сообщение apply charging. Ну, собственно, нужно как-то же симулировать работу биллинга и подтвердить, что у абонента как бы хватает денег для звонка, чтобы звонок состоялся. Вот. Затем сообщение connect, которое должно сделать некую перемаршрутизацию на указанный номер. В данном случае номер должен быть в адресном пространстве атакующего. Коммутатор перенаправляет вызов на новый номер, и атакующий начинает слушать. Но для того, чтобы слушать, узел атакующего, который, я напомню, в общем-то, представляет собой как бы коммутатор, собирает конференцию и отправляет вызов абоненту, которому, собственно, жертва хотела позвонить изначально, подставляя в качестве номера вызывающего при этом, естественно, реальный номер абонента жертвы, то есть два абонента при этом ни о чем не догадывается. Коммутатор соединяет, разговор происходит, и третья сторона остается незамеченной. Вот, собственно, таким образом может происходить прослушивание разговора, при этом оставаясь незамеченным.
Аналогичным образом работает SORM. Один в один. Ну, сама логика. Но только у них легальный стык с сетью SS7. Не, ну их классно, просто смотрю, что читаю презентацию параллельно.
Угу.
Очень красивое решение.
Ну и, собственно, опять же, как вариант, возможно, именно таким способом появляются записи разговора известных личностей, там, политикам и так далее. То есть на это тоже как бы некий акцент делался. И теперь, в общем-то, пару слов вообще как защита, не защита. В общем-то, на одном из докладов выступал представитель известного оператора Orange. Это крупный европейский оператор, у которого почти 170 миллионов абонентов. То есть цифра очень большая. И, собственно, про угрозы SS7 они знают. И как они поступили, они фильтруют и мониторят, в общем-то, все попытки атак на абонентов сигнальных протоколов. Вот. Собственно, целое подразделение у этого оператора занимается непосредственно выявлением и мониторингом, в общем-то, атак такого плана. Вот. Ну, собственно, это говорит о том, что операторы, да, операторам действительно известно об этой угрозе, и они как-то пытаются, по крайней мере, отслеживать подобные атаки.
Интересно, российские этим озабачиваются как-нибудь?
Да. Это все, что я могу сказать.
Емкий ответ. Просто сейчас политика какая-то идет, допустим, это слышал, приходит, ну, когда идет слияние каких-нибудь крупных, крупный поглощает мелкого, он начинает сокращение кадров и там оставляет в отделе 1-2 человека вообще. То есть там речь не идет о том, что целый отдел выделить под защиту от
такого рода атак. Такого нет. Есть, как бы, конечно, подразделения безопасности, но конкретные солюшены, которые применяются на сетях, мне неизвестны. Я знаю, что не все так просто. Дело в том, что Orange приходится держать именно специально обученных людей для этого, именно из-за того, что с точки зрения софтовых фич и с точки зрения спецификаций, в которых описывается работа этих протоколов, не предусмотрена возможность защиты на данном уровне. Понимаете? Вот как бы о чем речь. Именно они какие-то, значит, свои вещи придумывают, какие-то свои воркараунды, и делают ли это наши операторы, у меня есть определенные сомнения.
А весь этот хвост до каких пор будет тянуться? То есть вот в LTE, допустим, эта проблема уже...
В LTE этой проблемы...
В чистом LTE?
Нету. Угу. Потому что там нет сектрана.
Угу. Ясно. Ну что, тогда заканчиваем?
Ну, почему бы нет?
Я не стал прикладывать слайды к подкасту касательно SSN, поскольку это все-таки чужая работа, но в шоу-нотах к подкасту на LinkMeApp.ru вы можете найти ссылки на видеозаписи доклада с PhD и доклад Саши, и доклад этих ребят из Positive Technologies. Я прям советую посмотреть, чтобы хотя бы увидеть, как Саша выглядит на самом деле. Интересно так рассказывает. Мне понравилось. Всем спасибо за участие. Максим, рассказ про историю новости Pentest был очень интересным. Рад был познакомиться с автором лаба.
Спасибо, я тоже рад, что поучаствовал в подкасте наконец-то. Спасибо за приглашение.
Я просто тоже хотел сказать, что мы хотим от лица нашего подкаста пожелать успехов, развития и вовлечения еще больших людей в дело лаборатории пентестинга. Вот. Успехов вам.
Спасибо. В принципе, на это и надеемся, чтобы побольше народу поучаствовал.
Ты, Ром, не загорелся желанием попробовать?
Я загорелся, да. Я открою, почитаю.
А ты веб-уязвимости какие не знаешь?
Вообще ничего не знаю. Ну вот есть повод изучить.
У тебя времени нету.
Ну у меня, да, но почитать-то есть. Тем более сейчас у меня особый режим, так сказать, работы. Я встаю в 5:30 утра, поэтому времени есть.
Саш, я поздравляю тебя со всеми радостными событиями в твоей жизни за последние полгода. Как ты сам говорил, твой звучный голос уже в интернете узнают. Это что-то все-таки о чем-то говорит.
Да, спасибо.
Ну, на этом 16-й выпуск подкаста мы заканчиваем. Найти все выпуски и материалы вы можете на сайте linkmeapp.ru. Если есть вопросы или предложения, пишите на info@linkmeapp.ru. Всем спасибо, всем пока.
Пока.
Пока. Пока.